Здравствуйте, с вами программа «Дон Православный», в студии Андрей Мазиков. Коротко о главных темах выпуска. Поминовение всех от Адама и до дней усопших во благочестии и вере. Вселенскую родительскую субботу встретили православные христиане. Образование духовное и светское, шаги к сближению. Подписан протокол о намерении сотрудничать между Донской духовной семинарией и ДГТУ. Возрождение старинной церкви. Продолжается реставрация Успенского храма в хуторе Курган Азовского района. Наш выпуск мы начнем с новостей Шахтинской епархии. В Покровском кафедральном соборе звучала музыка первых веков христианства. Песнопение византийским распевом сопровождало богослужение, которое возглавил епископ Шахтинский и Миллеровский Симон. Сюжет наших коллег.
В день памяти святого благословенного князя Ярослава Мудрого епископ Шахтинский и Миллеровский Симон совершил божественную литургию в Покровском кафедральном соборе города Шахты. Особенностью богослужения в этот день стал византийский распев церковных песнопений. Вся служба православной церкви была облечена в церковную музыку самых первых веков ее жизни. Традиция пения греческим распевом пришла в Покровский собор около 4 лет назад. С тех пор такие богослужения стали совершаться регулярно.
Византийская церковная музыка – это древняя церковная традиция, которая передавалась из поколения в поколение, от учителя к ученику. Это музыка, которая используется на сегодняшний день во многих поместных церквах. Запись византийской музыки отличается от той записи, которая используется, ну, скажем, повсеместно, используется нервная нотация.
Древняя церковная музыка, проходящая в своем естественном развитии сквозь века, по-особенному настраивает на молитву. Распев производит в душе спокойствие и умиротворение. За богослужением архиерей вознес молитву о мире на украинской земле. Даниил Зырянов, Дмитрий Богаченко, Шахтинская епархия, телестудия «Дон Православный».
Вселенская родительская суббота. В этот день в православных храмах проходят особые заупокойные богослужения. Их основной смысл – молитва за всех почивших ранее православных, независимо от их личной нам близости. Молитва за тех, с кем мы соединены высшим родством – родством во Христе. Еще одно название этого дня – мясопустная суббота – напоминает верующим о приближении Великого Поста, времени духовного подвига и дел милосердия. Слово Валерии Скоробогатовой.
Вселенская родительская суббота или Вселенская панихида. Согласно уставу Православной Церкви, она совершается 2 раза в году. В этот день принято поминать и молиться за всех усопших.
Я сегодня помянула маму, отца, брата и всех своих близких, мне легче становится.
Когда вообще заходишь в храм, становится легко. А когда еще проповедь читает батюшка, вообще умиротворение такое наступает.
За нами же род стоит. Уже я в таком возрасте, что уже родители ушли, да? Да и бабушки давно ушли. Конечно, и до них были люди добрые.
Поминовение всех усопших перед воспоминанием второго пришествия Иисуса Христа восходит к первым векам христианства. В этот день христиане молят Иисуса Христа явить усопшим милость.
Все от века сего усопшие православные христиане за себя свидетельствовать не могут. И наша соборная молитва за них очень важна. Ибо совершается любовь, когда один человек молится за другого. А Господь есть любовь. Та молитва, то милосердие Божие дает возможность творить любовь.
Помянуть всех усопших и не только родных и близких. Активисты областной общественной организации «Ростов без наркотиков» во Вселенскую родительскую субботу традиционно посещают Верхнегниловское кладбище. Они наводят порядок на местах захоронения ветеранов Великой Отечественной войны и у памятника вертолетчикам, погибшим в 1967 году.
Мы молились за своих родных и близких, вот, за всех, кто уже ушел, кого нету. И решили в этот же день провести акцию, почтить память, прийти и убраться на кладбище.
Знаете, я всегда задаюсь тем вопросом, кто, если не я, придет сюда сегодня и, так сказать, почтит память павшим солдатам, которые освободили нашу страну от немецко-фашистской оккупации. И это, я считаю, это меньшее, что я мог сегодня сделать.
В молитве за умерших мы высказываем свою любовь. Мы просим Бога помиловать тех, кого мы вспоминаем, а помним их потому, что любим. Валерия Скоробогатова, Константин Яковлев. Телестудия «Дон Православный».
За родительской субботы в воскресенье следует неделя месопустная о страшном суде. На церковном языке неделя как раз и означает воскресный день. Последний раз перед постом на столе у верующих мясные блюда. Все ближе торжественное и покаянное настроение великопостных дней. В этот день на литургии звучит Евангелие от Матфея, напоминающее о втором пришествии Христа и предстоящем страшном суде. Тему продолжит Евгения Шатилова.
Праведникам скажет Господь: придите и наследуйте жизнь вечную, потому что я был голоден, и вы накормили меня, я хотел пить, и вы напоили меня, я был в темнице, и вы посетили меня.
В этих словах речь идет о ближних, о которых Господь говорит как о самом себе. Тот, кто не прошел мимо нуждающегося и помог, будет удостоен Царствия Небесного. Тем же, кто отвернулся от голодного, нагого или больного, Господь скажет: «Отойдите от меня». Согласно учению Церкви, ответ за свои поступки каждому православному христианину придется понести на страшном суде во время второго пришествия Иисуса Христа на землю. Напоминая о страшном суде, Святая Церковь призывает каждого к покаянию, указывая при этом на истинный смысл надежды на милосердие Божие. Господь милосерден, но при этом Он праведный судья, имеющий право воздать каждому по делам его. Никто не знает, когда наступит страшный суд, но одно известно точно – каяться в содеянном нужно уже сегодня. Исповедь, причастие, любовь к ближним – то, что ведет верующих ко спасению.
Если наша жизнь не оформлена поступками, искренними поступками от сердца, добрыми поступками нашим ближним, то наше служение Богу и наше христианство становится бессмысленным. Соответственно, вся наша жизнь становится бессмысленным. И как следствие, наша жизнь летит в ад, и, естественно, мы не спасемся.
В неделю о страшном суде в Воскресенский войсковой собор станицы Старочеркасской прибыли паломники из разных мест. Юлия приехала из Ставропольского края. В этот день она еще раз задумалась о заповедях Божьих и о грехах, отделяющих человека от Господа.
Думаю, это грех осуждения, потому что ты не был в этом человеке, ты не знаешь, что у него творится, не знаешь, почему человек поступил так и не иначе, и осуждаешь этого человека. То есть ты просто не имеешь даже права.
О выборе, который есть у человека, Церковь старается донести через богослужебные тексты, песнопения, иконопись. Но делать так или иначе каждый решает сам.
В связи с началом вот месопустной недели перед Великим постом. Заговенье на пост у нас.
Чай с самовара, блины, выступления казачьих коллективов. У православных наступает месопустная или сырная седмица, в народе масленица. Длится она до прощенного воскресенья, в этом году до 13 марта, после чего начинается Великая Четыридесятница. Евгения Шатилова, Андрей Мазиков, телестудия «Дон Православный».
Установочные лекции аттестации духовенства Ростовской-на-Дону епархии. Они прошли в третий раз в Донской духовной семинарии. В этом году клирикам донских храмов рассказывали о чинопоследованиях, утвержденных Высшим Церковным Советом и Священным Синодом Русской Православной Церкви.
Аттестация посвящена целиком богослужебному кругу вопросов, в которые входят также и новые церковные документы социального и пасторского направления, решения собрание предстоятелей поместных церквей в Шамбези, туда также вошли в нашу программу, касающиеся именно богослужебных вопросов. Вопросы иконописи, канонического устройства храма.
В программу лекционного курса вошли такие темы, как совершение таинств в особенных случаях, а также закладка храмов и освящение часовен. Лекции подготовлены кафедрой церковно-практических дисциплин под руководством протоиерея Олега Добринского. Вскоре клирикам Ростовской-на-Дону епархии предстоит подтвердить полученные знания на письменном опросе. Между Донской духовной семинарией и Донским государственным техническим университетом подписан протокол о намерениях. Он предполагает в будущем сотрудничество семинарий и крупнейшего технического вуза Юга России. Протокол подписан после совета ректоров, участие в котором принимал первый заместитель председателя учебного комитета Русской Православной Церкви протоиерей Максим Козлов. О совместных задачах образования духовного и светского в нашем сюжете.
Совет ректоров вузов Ростовской области. Протоиерей Максим Козлов – почетный участник. Ему отведено место в президиуме. Отцу Максиму слово предоставляется одному из первых. Речь идет о духовной составляющей учебной программы современных российских вузов. В ДГДУ, где проходит ректорский совет, уже несколько лет работает кафедра теологии. Ее выпускники скоро получат возможность церковной аккредитации.
Выдача этой церковной аккредитации будет означать, что для их выпускников будет, их выпускники будут пользоваться приоритетным правом трудоустройства как в церковных структурах, так нашей поддержкой в тех организациях, где осуществляется церковно-государственное взаимодействие.
Ректор ДГТУ подтверждает, вуз в дополнение к своей технической специализации намерен и дальше развивать образовательные программы в гуманитарном и духовном направлениях.
И то, что у нас есть такая кафедра, она будет существовать, мы готовы, отец Максим, участвовать и предложить общественную аккредитацию пройти, и надеюсь, что мы под это будем готовиться.
После совета ректоров – экскурсия по Донскому государственному техническому университету, посещение храма Святой Татьяны, действующая на территории вуза. Долгое время отец Максим был настоятелем храма Московского госуниверситета. Сегодня при российских вузах все чаще открываются домовые церкви. Их призвание – быть сердцем вуза. Свидетельство о православии в студенческой среде будет успешным при одном условии.
Принципиально важно, чтобы оно осуществлялось добровольно и без какого бы то ни было давления по отношению к студенту. Вот только тогда, если будет понятно, что двери храма открыты, но в них никто не загоняет.
Гость Донской столицы также стал свидетелем нового этапа взаимодействия ДГТУ и Донской духовной семинарии. Между светским и духовным учебными заведениями подписан договор о намерении сотрудничать. Сергей Шалагин, Евгения Шатилова и Андрей Мазиков, телестудия «Дон православный».
Сближение образования духовного и светского продолжается и на уровне средней школы. Не так давно мы рассказывали вам о семинаре для начальников районных управлений образования, директоров школ и руководителей сфер дополнительного образования Донской столицы. В семинаре участвовал митрополит Ростовский Новочеркасский Меркурий. В частности, речь шла о росте интереса к предмету «Основы православной культуры». Чтобы узнать, как учителя и школьники относятся к духовной составляющей образовательной программы, журналист Валерия Скоробогатова отправилась в школы и лицеи Ростова-на-Дону.
Настя Бурова учится в 11 классе. Несколько лет назад, когда в школе появился новый предмет «Основы православной культуры», ее семья разделилась во мнениях. Мама была за, а папа против того, чтобы дочь посещала этот курс. Тем не менее, Настя с помощью мамы настояла на своем. Сегодня девочка довольна. Ведь уроки по основам православной культуры дали ей возможность по-другому взглянуть на жизнь.
Мне открылось таинство молитвы и причастия. Вот. Раньше такого не было. И именно благодаря этим урокам я привела маму в церковь.
Были и дети, которые, как Леша Карпенко, сомневались в целесообразности нового предмета.
Вначале это был неизвестный для меня предмет, но по мере нахождение на уроках, я открывал для себя новое и новое, и мне этот предмет понравился.
В средней школе 73 основы православной культуры преподают уже более 10 лет. Начинался курс как факультатив. Сегодня он обязателен для всех учеников. Темы уроков самые разнообразные. От изучения жития святых до смысла церковных таинств.
Созидательная сила слова русского через культуру народа, который верил, молился, жил во славу Божию, не свою, а во славу Божию, вот она живет.
Сегодня мы с вами пройдем очень важный, очень полезный урок. Вот уже несколько дней у нас наступило самое замечательное время года. Какое?
Весна. В экономическом лицее номер 14 тема сегодняшнего урока – «Великий пост». Основы православной культуры у многих ребят здесь – любимый предмет.
Интересно про историю Руси, про храмы России, про крещение Руси, про Иисуса Христа – Библия, Евангелие здесь изучается.
Мы ездим на разные экскурсии, в разные храмы. Мы читаем книги, нам рассказывают притчи. Одна девочка принесла притчу, и мы ее рассказывали, обсуждали ее вместе все.
Ученики и их родители относятся к новому предмету удивительно единодушно.
Мы разговариваем обязательно с родителями перед этим курсом. И, в общем, очень разумные слышим слова. Я помню, несколько лет назад один из пап сказал мне, что ведь дети живут в России, тысячу лет истории которой была связана с православием. Это сказал папа, который исповедовал ислам.
Ника Короткова, ученица 8 класса лицея, победила во Всероссийской олимпиаде по основам православной культуры.
Олимпиада проводилась на тему «Монашество на Афоне и новомученики России». Я надеюсь, что многие опыт получили из этого конкурса, сделали какие-то для себя выводы.
Сейчас во многих общеобразовательных школах задумывается о том, что курс «Основы православной культуры» стоит продлить и изучать его в старших классах. Валерия Скоробогатова, Андрей Мазиков. Телестудия «Дон православный».
В хуторе Курган Азовского района восстанавливают храм Успения Пресвятой Богородицы. Он пережил первые годы гонения на православную веру. Богослужения здесь продолжались и после Октябрьского переворота. Но позже Донская святыня не избежала участи большинства российских церквей. Ко времени начала духовного ренессанса в нашей стране от Успенского храма остались лишь стены. Несколько лет идет реставрация. Не так давно в церкви хутора Курган вновь начали проходить богослужения. Валерия Скоробогатова с подробностями.
Где-то примерно около 100 лет назад. Вот в таком виде он колокольня здесь построена, притвор, причем притворы сейчас до сегодняшнего дня даже восстанавливали.
Больше 100 лет назад на живописном берегу Дона в хуторе Курган построили храм в честь Успения Пресвятой Богородицы. Он стал культурным и духовным центром района. Храм выстоял во время Октябрьской революции и Великой Отечественной войны. И только в момент хрущевских гонений на православие в 60-е годы прошлого века церковь закрыли. Ее приспосабливали под амбар, начальную школу. Потом здесь работал сельский клуб. К началу нашего века от величественного храма остался только остов.
В начале 2012 года было принято решение руководителем рыбколхоза Ленина, он казак наш, он атаман хутора, вот, Курган, о том, чтобы надо храм восстановить и передать его в лоно, так сказать, нашей Русской Православной Церкви.
Храм и участок безвозмездно передали приходу Успения Пресвятой Богородицы. И уже в 2012 году начались реставрационные работы. Казаки Азовского района приняли самое непосредственное участие.
Наш храм в действительности храм красивый. Он еще у нас не законченный. Мы в стадии развития. Я непосредственно сам по образованию строитель. Я занимаюсь частичным восстановлением всего храма. Я начинал все это дело с восстановления фундаментов.
И казаки, и жители окрестных поселков давно мечтали о восстановлении храма. Сегодня здесь уже проводятся регулярные службы. Сложился свой приход. А когда начались реставрационные работы, многие пришли помочь.
Я сам из верующей православной семьи. Обратили внимание с женой, что здание похоже на храм, который разрушен, и еще переговорили, что было бы неплохо, если бы кто-то начал восстанавливать. И Господь довел так, что я сейчас тружусь и помогаю восстанавливать данный храм.
В принципе, бетонным контактом смазывать будем, оббивать сеточкой, просечкой будем.
Работы по реставрации храма в честь Успения Пресвятой Богородицы оказались не только затратными, построить новое здание такого же размера много дешевле, но и сложными технически. За годы, пока церковь находилась в запустении, стены разошлись. Пришлось применять современные инженерные решения, устанавливать стяжку.
На сегодняшний день большая часть таких очень масштабных и дорогостоящих работ на сегодняшний день проделана. Мы заказали и колокола сюда, мы заказали и купола, два купола, шатер и два креста, крышу полностью поменяли, очистили весь кирпич. Вот, в ближайшее время, как только потеплеет, мы начнем первую покраску внешнего фасада храма.
Восстановительные работы планируется завершить к концу лета. В день Успения Пресвятой Богородицы обновленный храм откроет свои двери для прихожан. Валерия Скоробогатова, Евгений Ермарченко. Телестудия «Дон православный».
Об отце Евгении, настоятеле храма Успения Пресвятой Богородицы, мы сегодня расскажем и в нашей рубрике «Церковь равняется люди». А я, Андрей Мазиков, на этом прощаюсь с вами. Более подробная информация о событиях в Донской митрополии на сайте Ростовской-на-Дону епархии ростовепархия.ру, а также на сайте нашей телестудии donprav.tv.ru. Всего вам доброго и до следующей недели.
Благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира.
Его не
оценишь деньгами, его не оценишь словами. Это труд, который показывает человеческую любовь, который показывает человеческое сострадание и человеческое такое вот человеческое милосердие.
Толкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня. Был странником, и вы приняли меня. Был наг, и вы одели меня. Был болен, и вы посетили меня. В темнице был, и вы пришли ко мне.
Будьте милосердны, как и Отец ваш милосердный. Это, наверное, в первую очередь из Евангелия. Но опять же, он прообраз Христа Спасителя. Кто ходил по земле и исцелял, если говорить о духовной составляющей, то, конечно, это в первую очередь некий духовный опыт.
Привет! Ну как она? Целуй крестик. Молодец! Все хорошо? Пойдем, Денис.
Мы завтра уезжаем.
Тут я вам так раскрою один, покажу. Что тут? Дети что у вас учатся, занимаются?
Это некая такая наша проверка на то, как мы относимся к себе и как мы относимся к тем людям, которые нас окружают. Здоровые, больные, хромые, нуждающиеся и так далее, и так далее. Насколько мы самолюбивые, насколько мы замкнутые в себе, насколько мы благодарны Богу и, конечно, насколько мы милосердны. Многие не имеют даже просто крыши над головой, многие не имеют даже просто, может быть, одеться раз в год в какую-то новую одежду. И вот проявление нашей любви, проявление нашей заботы о человеке как образе и подобии Божьем, вот это наша задача, это задача православного христианина.
Мы не всегда умеем радоваться тому, а зачастую вообще не умеем радоваться тому, чему радуются эти дети. Они радуются самому малому, просто вниманию.
Когда же приедет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей.
Все так стало плохо. Люди изменились, люди какие-то стали ужасные, какие-то страшные, там злые, еще все остальное. Отцы святые говорят о том, что прежде чем говорить это, прежде чем говоришь о том, что черная полоса пошла, выверни свою душу наизнанку, посмотри. Может быть, ты настолько изменился, что мир этот чушь тебе стал. Господь милосердный, справедливый, милующий, и бояться его нужно не за то, что он может покарать. Если человек живет неправедным образом жизни, конечно, просто так это бесследно не останется в жизни человека. Но Господь очень терпелив и многомилостив, и каждому человеку дает возможности, дает время для исправления. Бояться нужно не о том, что он просто покарает, а нужно бояться того времени, которое будет упущено. Пущено зря будет.
Бог вас благословит. Спасибо, Господи. Ну все, ангелы-хранители.
Есть кусок хлеба. Нужно делиться этим куском хлеба. Есть возможность, умственная какая-то, умственная способность. И не закрываться, не замыкаться в этом, не говорить о том, какой ты великий и славный. А нужно максимально стараться донести до каждого человека. Максимально стараться, нужно помочь каждому человеку, дать ответ каждому человеку. И проживая эту жизнь, мы постоянно должны анализировать. Постоянно должны анализировать то, с чем мы сталкиваемся. С хорошим, с плохим. Все моменты в нашей жизни, они не должны остаться бесследными. И как и в делах милосердия, как и в отношении к родителям, в отношении к взрослым, это все не должно остаться бесследным.
изначально насторожены. Иногда кто-то стесняется в том, что он бездомный, но так уж жизнь сложилась. Кто-то стесняется о том, что он уже старенький, там, и, может быть, там, как-то внешне он не так красиво выглядит, как хотелось бы, конечно. Кто-то стесняется там, камеры и всего остального, но их состояние тогда, когда приехал, чуть-чуть побыл, чуть-чуть пообщался, и как они начинают раскрываться, это те же самые маленькие дети.
И соберутся пред ним все народы, и отделит от них от других.
Хочется простоты, хочется проще. Вот я приезжаю на Успенский храм, там все просто. Там все совершенно просто, там спокойно, тихо, степь. Уехать бы туда, закрыться бы там. Наверное, сейчас уже невозможно все это простить. Я бы там жил бы прям. Рядышком построил бы домик и жил бы там. Ни зарплаты, ничего. Но нельзя, опять же. Нужно людям помогать. Нужно выходить за ограду храма и нужно помогать людям. Иногда я этих людей называю альтруистами. Особенно, когда у нас была эта ситуация с беженцами, приходилось и не спать ночами. И что самое интересное, это было не с подпалки, это было не просьба, это было просто, я это называю, служение. Служение ближним и, конечно, служение Богу прежде всего. Вот этот большой поток, с которым мы столкнулись. Потрясающие люди. Это очень добрые, очень отзывчивые и действительно люди от Бога. Господь очень часто посылает нам таких людей. Очень сомневаюсь, что отдел милосердия можно устать. Очень сомневаюсь в этом. Если человек делает дело милосердия для того, чтобы его похвалили, для того, чтобы его лишний раз по головке погладили, то можно устать. Но не отдел милосердия. Можно устать от некого выгорания там, или потому что рвешься, мчишься, чего-то ждешь. Ждешь какой-то реакции, ждешь какого-то, чтобы тебя там наградили чем-то. Вот от этого можно устать. Потому что постоянно гонишься за чем-то. Постоянно что-то преследуешь. Вот от этого да. А если ты делаешь это от чистого сердца, то от этого не устанешь. От людей зачастую не всегда слышишь слова благодарности, но никогда это не сбивает с пути. Никогда не сбивает, никогда это не мешает. Но изначально бывает очень тяжело на душе. Ведь вроде кажется, тебе делаешь вроде серьезные дела. Вот и не надо ждать, что тебя кто-то поблагодарит. Не нужно ждать этого. Господь возблагодарит сполна старицу. Перед Богом этот труд всегда благодарен.
Алкал я, и вы не дали мне есть. Жаждал, и вы не напоили меня. Был странником, и не приняли меня. Был наг, и не одели меня. Болен и в темнице, и не посетили меня. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную.
Вместе с этими делами милосердия человек духовно возрастает, человек получает некое душевное наслаждение. И не ради того, чтобы услышали о тебе, а чтобы эти дела были в том числе и благодарностью Богу за то, что Господь в жизни все так устроил, в твоей жизни. Постоянно обращаешься, как премудрый Соломон просил всегда мудрости. Я всегда у Бога прошу по сей день мудрости, чтобы Господь наделял мудростью. Не богатством, не всем остальным всегда, чтобы Господь наделял мудростью. Одним милосердием не спасешься. Нужно не забывать о других добродетелях. И о смирении, и о послушании, и о кротости, и о любви к ближним, и так далее, и так далее. Для того, чтобы человеку спастись, нужно в том числе делать дела милосердия. Но прежде всего, быть православным христианином, нужно быть верующим, правильным православным христианином.
Оказывая эту помощь, стяжать в себе добродетели и, конечно, открыть себе очень такое чувство, которое иногда бывает закрывается из-за различных человеческих амбиций, эмоций, это любовь.
Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших – то сделали мне.